Здравствуйте, мы начинаем серию программ, посвященных проекту «Намахия». Это своего рода интеллектуальный или философский театр, или философский перформанс. Это не просто обычная лекция, которая передает некоторые знания от лектора к аудитории, а это приглашение присутствовать на территории мысли. То есть это некая как бы разосланная invitation людям перейти из сферы такого обычного сознания, привычного жизненного мира, перейти в сторону философии. Это приглашение к философии. Приглашение, оно обращено и к тем, кто присутствует в этой студии, и к тем, кто это смотрит. Это широкое приглашение. Оно, вы можете оказаться здесь. Те, кто находится за пределами, может кто-то покинуть эту территорию, оказаться, наоборот, с другой стороны экрана. Экран – вещь очень тонкая, это мы понимаем прекрасно. Но мы попытаемся, наша цель – проект «Намахия» поместить в самостоятельное это пространство экрана, пространство мысли, пространство обсуждения, и приглашаем к соучастию всех. Мысль – это дело всех. Это, конечно, не дело одного. Это принципиально. Мысль никому не принадлежит. Мысль принадлежит тому, кто ее понимает. Поэтому здесь существует обратный момент. Мысль никогда не создается людьми и никогда в каком-то смысле не понимается людьми. Она имеет самостоятельный источник, и те, кто подходит к мысли, они к этому источнику прикасаются, становятся частью его. То есть, соответственно, это развоплощение нас, когда мы сталкиваемся с мыслью, и то, откуда она приходит, и то, куда мы идем, следуя за ней, это находится в очень таких укромных углах бытия, наиболее важных, наиболее ценных, но явно не принадлежат ни профессору, ни аудитории. Они принадлежат, действительно, Латрамон в свое время сказал, поэзеев это... Partus, non partus. Поэзия – это не дело одного, это дело всех. Вот философия, мысль – это еще в большей степени, чем поэзия. Это дело всех, абсолютно всех. Потому что тот, кто думает, тот уже не сам по себе по-настоящему, а часть этого человеческого логоса, человеческого мышления, часть вот этого большого адамического человека, которому дано возможность мысли. Так постепенно мы подходим к основному значению проекта «Намахия». «Намахия» – термин греческий, состоит из двух слов. «Махия» – это битва, это известная, и «ноус», «нус» – это ум. Поэтому, собственно говоря, это битва ума, можно так, или войны ума перевести. Но в том, что речь идет об уме, это тоже требует одного пояснения, то, что речь идет о войне, требует другого пояснения. Из двух этих сложных и фундаментальных концептов складывается смысл того проекта, о котором мы будем говорить. Соответственно, сразу определим, что такое ум. Вот Сократ в одном месте, когда он беседует с Алкивиадом, он спрашивает, что такое человек, Алкивиад. И Сократ отвечает, человек – это душа. С таким же успехом можно сказать, что человек – это мысль. Потому что все остальное есть, что есть у нас. Тела, там, желания, стремления, чувства. Все это есть и у других видов, животных видов. То есть в этом отношении мы не уникальны. Поэтому Сократ и говорит, человек – это душа, мыслящая душа имеется в виду, потому что по Аристотелю душа есть вегетативная душа, анимальная, животная душа, даже минеральная душа, как говорили герметики, есть и у других видов. Но вот умной души у них нету. Умная душа – это свойство человека. Поэтому человек есть ум. Вот все остальное – это, да, это человек, но еще и кто-то другой. А вот, собственно, человек – то есть, если вот взять и у человека, например, все остальные части, минеральные, вегетативные, животные, исключить, вынести за скобки, то человек останется как ум. Поэтому, собственно говоря, нус – это именно ум в этом смысле. То есть, это не свойство ни индивидуума, ни организма, ни даже свойство вида – ум. Это то, что вид конституирует. То есть, ум первичный, нежели вид. Человек – это не вид с умом. А это, скорее, ум с видом. Человек – это некоторая проекция ума, которая конституирует нас. Все остальное, что у нас есть, кроме ума, вот это опционально. Этого может и не быть. Потому что и это, когда теряем ум, мы видим, вот смотрим, да, он инвалид или современный обыватель, на самом деле. В нем есть все остальное, жадность, там какая-то организация. Ну, и у животных есть организация, причем иногда лучше, чем у людей. Но ума у него, у них, как бы у ментальных инвалидов или обывателей, или средних людей нету просто. Либо они в очень таком отдаленном ощущении, можно считать, что нету. Поэтому они в этой степени, в этой мере, в которой они утрачивают или отступают от ума, от его стихии, насколько они его теряют, насколько они забывают о состоянии мышления, насколько они отдаляются от нуса, в той степени они отдаляются от своего вида и от того, что делает этот вид этим видом. То есть отдаление от нуса, от логоса – это отдаление нас от самих себя, это бегство от себя. И, соответственно, мышление – это возврат к самим себе. На самом деле, вся ностальгия, все стремление, вот эта боль по оставленной home sickness по-английски, вот эта болезнь по дому, потому что мы потеряли, оставили, утратили, забыли – это отзвуки этой тяги к уму. То есть нас, нам самим мысль – это наш центр. Мы и есть мысль. Просто мы находимся в изгнании в отношении этой мысли, и наамахия, или это призыв возвратиться к самим себе. То есть это путь домой. Путь домой, потому что дом человека – это нус, это мышление, это мы сами. Мы сами в самой нашей глубинной сущности, и в самой общей, и в самой индивидуальной. Потому что именно начиная думать, мы, во-первых, оказываемся в абсолютном одиночестве, то есть мы становимся абсолютно самими собой как отдельными, и одновременно мы становимся самыми общими. Это парадокс мысли. Это то, что делает нас в нашей интимной индивидуальности, и одновременно, что сближает нас с другими. Поэтому здесь и всеобщее, и сверхиндивидуальное пересекаются в уме. И второе определение – это война. Гераклит сказал, что война – это отец вещей. И война здесь, по названию проекта «Наамахи», имеет два принципиальных значения. Что с умом? Ум – это не успокоение. Это раз. Во-вторых, ум – это не снятие дифференциалов. Вот это очень важно. Что есть такое как бы усыпляющее представление об уме, как о высшем начале, в котором ты растворяешься в свете или в каком-то единстве и утрачиваешь всякие различия. И это не так. Ум – это и есть дифференциал. У Плотина очень хорошо это описано, что ум – это и есть разделение. Поэтому чем больше ума, чем ближе мы возвращаемся к истоку ума, тем более остро мы разделяем, мы различаем. То единство, которое нам представляется в качестве ума, скажем, единого ума, это единство негативное. Это очень важно. У Парменидов Платона говорится о том, что единое предшествует бытию. И, то есть единого как такового быть не может. А то, что есть, это единое многое. Хенпала. Это и есть формула ума у Платона. Хенпала. Единое многое или единомногое. Ум – это всегда развлечение. Это особое развлечение. Поэтому чем ближе мы к стихии ума, тем ближе мы к источнику дифференциала, различия. Ум не снимает различия. Ум обостряет различия. А война – это всегда различие. Причем это такое различие, которое очень даже жесткое, до оппозиции. Это разрез, это разрубание, это расчленение. Расчленение людей на два лагеря, расчленение на две армии, на два фронта. Разделение фундаментальное. Вот война разделяет, и ум разделяет. И для того, чтобы напомнить о истинной стихии ума, появляется термин «махия». То есть, собственно говоря, но махия – это есть философия, это другое название философии. Просто философия, во-первых, истерлась, это понятие. Во-вторых, понятие софии мистифицировано или, наоборот, демистифицировано. понятие филия, любви, дружбы тоже в наше время искажено. Так вот, вместо Софи у нас есть нус, а вместо филии, то есть дружбы, махи, война. Но, по сути дела, это обострение смысла философии. По сути дела, можно сказать, что на махе это некая... рефрешинг такой, определение философии. Это философия, только изъятая из затертости, из такого уже академического исчезновения всех характеристик, когда при слове философия человек сегодня засыпает. Просто ему кажется, что речь идет о понятном, известном, прекрасно изученном, ненужном, институционализированном и не имеющем к нашей жизни никакого отношения, разве что в качестве коучинга каких-то. Вот философия пиара, когда в МГУ открыли факультет пиара, вот в этом и есть настоящий конец философии. То есть вот все люди теперь, которые имеют в России отношение к философии, они маркированы этим факультетом пиара, таких бодрых молодых людей и девиц, которые оттуда выскакивают, как... фактически носители, вот доказательства, такие мистические доказательства конца философии. Вот диплом о философском факультете, об окончании кафедры пиара, вот направления пиара, или не только МГУ и других, это фактически приговор. Понятно, что использовать при наличии факультета или там, кафедры пиара слово «философия» больше нельзя, потому что ее продали. Вот это как у Достоевского церковь великого инквизитора, она продана дьяволу. И когда мы видим великого инквизитора, понятно, что христианство здесь уже отдано на откуп совершенно другим силам. Так философия, которая становится таким подготовкой к пиару, к рекламным агентам или просто даже к политэкспертам для оформления каких-то там речей, полоумных депутатов или правительственных чиновников, это на самом деле конец ее. Просто это как великий инквизитор заканчивает историю христианства. Также вот факультет пиара заканчивает историю философии как институционализированное занятие. Просто заниматься этим больше уже нельзя. Тебе скажут, а, здравствуйте, кто вы, философ? То есть пиарщик. Вы пришли пиарить, и так они и приходят, и говорят, что вам написать, что вам оправдать, там, сколько вы заплатите. Вот для того, чтобы не пользоваться больше понятием философия в нашем контексте, потому что иначе перед нами встают образы вот этих вот как бы... малоприятных и малоопрятных личностей, которые олицетворяют собой философию, вводится новый концепт. То есть то, что называлось настоящей философией в настоящее время, сегодня так уже этим словом называться не может. Как церковь великого инквизитора не может называться христианской церковью. Это церковь антихриста, лаодикийская церковь. Так и современная философия, она уже больше такой являться не может. И, соответственно, должна найти какое-то другое имя. Одно из этих имен предлагается... на амахе. Мы заменяем термин «софия» термин «нус». «София» – это тоже это мудрость. «Нус» – это мысль. Они очень близки семантически, только «нус» менее заезженный, менее дискредитированный. А слово «филия» – это почти эмпедокл, который говорит, что существует дружба и вражда. И, соответственно, для него «филия», для эмпедокла была как раз организующим началом, а «вражда» – разрушающим началом. Вот для определения ума для платоников, скорее наоборот, вот «филия», особенно сегодня, это некое материалистическое начало, которое снижает дифференциал и приводит все более и более к такому, к телесности, потому что «филия» гипнотизирует различающее острие мысли. И чтобы вернуться к остроте мысли как таковой, к ее природе, мы вместо филии ставим махи. Таким образом, махи – это такое новое название дисциплины философии. Естественно, махи продолжает настоящую философию, но в отношении к тому, что сегодня под этим термином, под термином философия понимается, махи занимает определенную дистанцию. Вот это, если говорить о самом определении того, что такое проект на амахе. По сути дела, это перезапуск философии, как она должна быть и какой она не является сегодня. Это первое. Второе принципиальное значение понятия махи или ноумахи – это обнаружение того, что внутри ума дело обстоит довольно сложно. Ну, с этим, пожалуй, там легко согласиться, но до такой степени сложно, что это ум, который, в общем, для нас кажется чем-то единым. Мы начали с того, что при всем различии, которое в нем заложено, все равно что-то одно. Ведь это же ум. Мы говорим ум, и как-то соглашаемся с тем, что вы понимаете, я понимаю, кто-то смотрит нас, понимает, о чем идет речь. Так вот, это тоже ставится под вопрос в понятии махи, в ноомахи. Оказывается, это уже результат очень серьезных исследований, о которых я расскажу, об их фазах, об их логике. А, иными словами, я пришел к выводу о том, что вот это представление о единстве ума, с которого начинается любой текст, даже Платон, то есть даже настоящая полноценная форма мысли, здесь все не так просто. То есть, более того, это некоторое опасное заблуждение, которое разрушило или, по крайней мере, сильно повредила самые великие, прекрасные и глубинные философские конструкции. Это поспешная уверенность, что когда мы говорим «ум», мы понимаем нечто общее и нечто единое. Вот здесь надо быть очень осторожным. То, что сам ум разделяет, это мы поняли. А вот то, что сам ум не является единым, это мы еще не поняли. Сейчас мы к этому подойдем. Вот здесь вот второе значение – цикла ноомахи, постепенно обнаруживается, что ум не един. И он не только разделяет, но он и сам разделен. И, соответственно, существуют некие издания ума или его поляризации, его фокусы ума, которые находятся в отношении друг друга в напряженной оппозиции. То есть ум содержит войну в самом себе. То есть ум не просто провоцирует войну, разделяя и расчленяя, но он сам по себе динамичен, конфликтен и драматичен. Что существует драма ума, драма мысли. Внутреннее ему – это не то, что как мысль разные виды существ воспринимают, а сама мысль – драматично, сама мысль расколота. Война находится внутри мысли. То есть поле мысли, мышления, поле философии в подлинном смысле – это поле противостояния неких зон этого, скажем так, единого ума или того, что мы называем этим умом. Так вот, в этом уме обнаруживаются некоторые лагеря, некоторые зоны, которые находятся между собой в сложном диалектическом конфликте. Соответственно, в этом втором смысле, в этом втором значении, понятие «война ума» приобретает самый прямой характер. Это войны умов. Что есть ум, допустим, раз мы говорим о таком понятии, как общем понятии, значит, он должен быть в каком-то единстве. Но это единство, как правило, мы воспринимаем слишком поспешно. То есть мы, кто-то сказал «ум», я имею в виду философы, там, Плотин, Платон, Аристотель, Сократ, Гегель, ну, кто-то из великих, не просто кто-то ляпнул. А вот когда произнесли слово «ум» по-настоящему с основанием, и те, кто явно с ним знакомы, которые являются его даже, может быть, родственниками, вот сказали они «ум», и это их гипноз, когда они произносят это слово, он распространяется на нас. И мы, как бы, нам кажется, что мы понимаем, о чем идет речь. И это верно. Я не хочу сказать, что это неверно. Просто это первое знакомство, это первое приближение. То есть ум выглядит как нечто единое, хотя и разделяющее, когда мы смотрим на него со стороны. То есть пока мы как бы недоумки, то ум для нас единый. Но по мере приближения к этому уму, по мере дружбы с ним, когда мы с ним заводим дружбу, когда мы начинаем вовлекаться в его разделяющую стихию. То есть мы делаем себя друга из войны. Когда мы втягиваемся в эту войну, когда мы начинаем любить стихию войны и разделения, расчленения, когда мы из жертвы становимся соучастниками вот того, что там происходит, из наблюдателя, пацифиста или просто трофея мы становимся сами такими более активными, что ли, агрессорами, агрессорами мышления, тогда мы начинаем понимать, что на самом деле мы не просто переходим на сторону какого-то одного начала. Ум, например, по отношению к недоумочности, к телесности или к каким-то к объектам этого ума, который расчленяет. Мы не просто переходим из пассивности к активности, когда мы переходим на сторону ума, но мы еще оказываемся вовлечены еще в одну войну, которая уже находится внутри этого ума. Не просто война ума против не ума, против безумия, глупости. Тоже это война против материи даже. То, что членит материю, это ум. Ум, его ум разделяет, ум, как солнечный свет, позволяет выхватить фигуры, знаки, соотнести пропорции. Это некая световая война ума против неума. Но чем ближе мы к самому уму, чем больше мы сами ум, чем больше мы переходим на его сторону, и когда, то есть возвращаемся к самим себе, с чего мы начали, что ум – это мы сами. И вот по мере того, как мы возвращаемся к самим себе и становимся самими собой, вот на очень-очень таком далеком расстоянии этого возврата, когда мы почти пришли, как нам кажется, уже к своему собственному центру, вот тут мы обнаруживаем, что на самом деле то, как мы видели этот возврат, то, как мы понимали это единство ума, следуя за великими, сам этот термин подвергается некой такой эрозии, что на самом деле с умом далеко-далеко не все так просто. И внутри ума, внутри этой армии существуют антагонистические силы. То есть оказывается, что ум не един. И ум не един, неединость ума, эта истина обнаруживается внутри ума, а не вовне. И вовне мы это не видим. Лишь по мере нашего сращивания со стихией ума мы начинаем различать в нем то, что нам казалось раньше единым. Как вот есть такая герметическая формула: черное более черное, чем само черное. Когда мы смотрим на черноту такую извне, нам кажется, что это черное. Когда мы начинаем приглядываться, мы понимаем, что есть что-то чернее черного. И вот это чернее черного создает, на самом деле, делает менее черное светлым, высвечивает его, создает совершенно другую динамику цвета, другую архитектуру. Приглядываясь, мы начинаем понимать эти оттенки черного. В результате мы можем фактически создать палитру черного. И не выходя за спектр черного, описать по сложнейшие цветовые модели. Так и в отношении ума. Движение в сторону ума, в направлении ума, к его центру, к его ядру, к его истоку, обнаружит перед нами несколько умов, которые скрыты только тем, что мы находимся на дистанции по отношению к ним, потому что мы смотрим на это извне. На самом деле там все гораздо более сложно и неоднозначно. И между, более того, последняя истина этого определения, я, конечно, забегаю вперед, заключается в том, что между этими лагерями внутри ума ведется тоже война. То есть ум – это война во всех смыслах. Это война ума против неума, и это война ума в самом, или умов в самом себе. Что делает картину еще более интересной, еще более напряженной и еще более подчеркивает значение махии. То есть насколько же безответственно в такой ситуации воспринимать ум, философию, мышление, наше сознание как нечто успокаивающее, как нечто убаюкивающее, усыпляющее и дающее ответ. Очень хорошо в свое время Гегель это понял, когда он говорил о несчастном сознании. С точки зрения несчастное сознание, по Гегелю, это движение диалектики ума, становление сознания. В феноменологии духа он использует этот термин – несчастное сознание. Для многих кажется, что это какая-то фаза предварительная, что вот сейчас вот оно несчастное, оно поищет, поищет, и станет счастливым, найдет, успокоится, обретет истину, гармонизирует себя. Это закончится наконец-то. Но это такое, обратимся к Гегелю, там не об этом речь идет. С точки зрения Гегеля, сознание и есть несчастное сознание. Если сознание не несчастное, никакого сознания нету. Его просто нету. Это не сознание. Это принцип самотождества. То есть, это нечто противоположное. Сознание либо несчастное, либо его нет. Либо вы воспринимаете ваше мышление как тяжелейший вызов, бремя, драму, разрыв, раскол. Либо вы не знаете, что такое мысль вообще. Это принципиальный момент. Поэтому на самом деле вот это представление о несчастном сознании – это представление о сознании как таковом. Да, это движущая сила философии, это совершенно правильно, но не потому, что надо быстрее, как можно быстрее сделать его счастливым или избавиться от этого. Сознание остается несчастным на всех своих уровнях. Сознание – это когда одно с другим не сходится. Несходимость. Нетождество, различие, война – это исток мысли. И эта война имеет только одну перспективу – быть более и более экзальтированным. Когда, по мере того, как несчастное гегелевское сознание проходит свои собственные диалектические циклы, оно становится все более и более несчастным, а не наоборот. Несчастье сознания, расколотость сознания есть и есть сама движущая сила сознания. Сознание живет этой расколотостью. Оно не спешит излечиться. Оно погружается в эту болезнь, потому что сознание в каком-то смысле – это болезнь, это патология. Если рассматривать такое самотождественное, бессмысленное бытие в качестве здоровья. Вот сознание – это всегда, и философия – это пробуждение к боли, которое никогда не закончится. И намахи – это некий просто триумфальный аккорд, повествующий об этой войне. О войне, которая ведется внутри сознания. Это просто некое подчеркивание. Это выносится в основании проекта, это выносится в основании названия. Чтобы никто не забывал это. То есть, как, если мы мыслим, мы должны не спешить преодолевать свое несчастное сознание или как бы найти ответы. Дело в том, что ответы необходимо найти для того, чтобы задать новые вопросы. Найти симметрии и гармонизировать сложность расколотого сознания нужно для того, чтобы увидеть новые горизонты, новые бездны, новые вызовы и новые проблемы. Не для того, чтобы успокоиться, а для того, чтобы наше беспокойство приобрело все более и более возвышенный, утонченный характер. Не для того, чтобы оздоровиться, это культивация болезни, очень тонкой, очень глубокой болезни, которая и есть человечество. Мы больные животные. Животные – это здоровые люди, как бы, а мы больные животные. Вот здоровый человек, он становится животным. Он ест, спит, смотрит, ходит, там, голосует. Ну, занимается, в общем, тем же, что муравьи, ежики и голуби. А вот когда у животного возникает, он болеет по-настоящему, то есть он сходит с ума, по сути дела, своего животного ума, он становится человеком, и назад пути нету. Ну, есть, конечно, но это довольно сложно. Более того, я думаю, что нету. Я вот сейчас так пытаюсь на практике это рассмотреть. Человек, вкусивший мысль один раз, никогда не сможет забыть. Это фактически все. То есть это такой irreversible, это необратимый элемент, там, как, точка безвозврата и необратимый, неотзываемый вексель. Человек, соприкоснувшийся с мыслью, никогда не будет животным. Он не сможет. Он не излечится. Он сможет только двигаться вдоль оси, иногда правильными путями, иногда неправильными, иногда возвышающими, иногда его унижающими, но он будет двигаться вокруг этой оси несчастного сознания. И последнее про проекте, такое последнее введение этого проекта, что прикладывание этих принципов, пробужденной философии, пробужденной к войне, обнаружение конфликта и оппозиции внутри стихии интеллекта, то, что два значения, первых главных значения намахи, еще дало некий практический вывод, который и лег в основание 24 томов, которые я посвятил этому проекту. Практический вывод заключается в том, что такая сложность ума как такового, в самом себе. Дифференцированность, расколотость. Безусловно, проецируется в человечестве, в нашей культуре через мультипликацию этой сложности. На самом деле, я уже описал даже вот самым предварительным образом очень сложную комплексную систему, которая теоретически должна внимательного человека вывести, необратимо вывести из состояния такого инерциального, как бы, такой дремы, экзистенциальной дремы. Просто после этого, если применять ко всему это замечание, аномахи и ее значение, сразу любой философский текст, культурный, исторический, политический текст, психологический текст, вообще все, что отношение к человеку, который есть по Сократу, разумная душа, все имеющее, все человеческое, будет сопрягаться с такой конфликтностью внутренней, будет осеняться таким облаком несчастья. Потому что человеческое – это несчастное. Человек – это тот, кто несчастен. Тот, кто не несчастен, не человек. И вот это несчастье осознать себя человеком, родиться человеком, стать человеком, потому что родиться недостаточно, это уже нас помещает в пространство сложности, в пространство неуспокоенности. Применительно к цивилизациям мы сталкиваемся с мультипликатором комплексности. То есть мало того, что ум сам по себе таков, но есть в разных культурах, у народов, в религиях, в цивилизациях, в экзистенциальных горизонтах, эта сложность еще более увеличивается. То есть на самом деле там, где есть человек, там эта сложность сознания может быть оформлена самым неожиданным образом. И вот здесь последний уровень наомахии, который утверждает, что если мы хотим создать некоторые универсальные представления о мысли, о философии, о культуре, о человеке, об истории, если мы вообще используем такие термины – человек, история, культура – ценности, и не уточняем, о чем идет речь, пытаясь придать им такой обобщенный смысл, то мы, конечно же, предварительно должны проверить эту гипотезу на самых разнообразных культурах и подходить к этим разнообразным культурам от самых простых, например, там, этнических культурах, подходя к этническим культурам индейцев Амазонки или жителей Полинезии, Меланезии, аборигенов Австралии и всем другим, вплоть до самых развитых культур, как индийская, иранская, китайская, между ними где-то, или даже скорее на периферии, на таком, на задворках, на помойке от этой оси простых и сложных культур между индейцами Амазонки и китайской, или еще лучше, и индуистской культурой, на помойке в стороне лежит современная западная, в том числе российская цивилизация. Это не пик, это не начало, не конец, это некий тупик. То есть это просто вот некий свалка тактических отходов, что представляет собой современная цивилизация. Она не сложнее индуизма, она намного проще, она не такая простая, как культура примитивных народов, но она организована, об этом будем говорить, по другим принципам. То есть, когда я говорю сложные и простые культуры, я имею в виду по-настоящему простые живые культуры, например, племен Амазонки, а сложные культуры – это культура исламская культура, византийская культура, это культура индийская, это культура китайская или персидская. Да, это высокие культуры. Это настоящие высокие культуры. А это культуры простые, этнические культуры или там культура. И те представляют собой, теперь самое важное, если они оперируют с интеллектом, с мыслью, они представляют собой колоссальную сложность. Сложность в самой себе. И будучи простыми по форме, они могут содержать в себе диалектику невероятного уровня. И наоборот, сложные культуры, китайская или индийская, или греческая, или римская, они могут быть сложными по форме и простыми по содержанию. Поскольку сам ум, который делает человека человеком, сам по себе чрезвычайно сложный. Ну, из этого вытекает такой просто полный перечеркивание, уже окончательная сдача в утиль наших представлениях о прогрессе, развитии, о том, что является универсальными ценностями, что является человечеством, что является гуманным, что является безусловным. Это просто уже как бы вот это третий уровень. На Амахе это просто отправление на такую фундаментальную свалку, можно сказать, доминирующей в современном мире под влиянием Запада нового времени правящей эпистемологии. Это эпистемология, это ценностная система, этот вокабуляр, эти все определения о общечеловеческом, о развитии, о прогрессе. Вот это уже не имеет здесь в принципе, никакого места. Это такое гиперупрощение, такое гиперзаблуждение, такое насилие, такая чушь. Там права человека, демократия, свобода, общечеловеческие ценности. Эти вещи, они материальное развитие, прогресс, благополучие людей. Вот, эти вещи, там, глобализация или наоборот, суверенитет, нация, класс, пролетариат. Эти концепты представляют собой предельную форму рухляди. Такой вот тотальной философской рухляди. Очень такой, это практически мусор, как вот мы замусорили океаны, где есть целый континент каких-то пластиковых бутылок. Так вот то, о чем мы говорим сегодня, вся наше образование, вся наша наука, это огромный пластиковый континент мусора, совершенно бессмысленно, оторвано от корней, основанного на ложных предпосылках, наполненные аффектами радости, который бывает только у даунов, который рассматривает какой-нибудь там холодильник без дверцы, выброшенный на помойку. Стоит и смотрит на него, там, мама, там, холодильник. Вот это как бы картина дауна, это мы, идущие в школу, в институт, слушающие наших профессоров, нам рассказывают абсолютно оторванную от всякого основания ахинею, преодоленную всеми вообще существующими школами, культурами в качестве какой-то уникальной истины, которую мы должны освоить, и еще быть счастливы с этой истиной. То есть, в принципе, ну, на самом деле, это не примитивность, потому что примитивные народы – мудрые народы. И Леви-Строс, Баас, вся современная антропология показала, насколько изобильна мысль простого, так называемого, примитивного человека. Эта мысль изобильна. А в Намахе, в моих исследованиях, я показываю, насколько она сложна, потому что ум сложен. Мы берем простого человека и говорим, сейчас он будет мыслить. Но если он будет мыслить, он уже попал внутри напряженнейшей войны ума. И это непредсказуемая вещь. Это удивительная вещь, очень сложная вещь, непонятная. Для того, чтобы расшифровать ее, мы должны приложить колоссальное количество усилий. Когда мы говорим, что у него просто не хватает... недостаточно развитая технология у этого человека, который не приемлет, например, искусственный огонь, а добывает огонь сам, что он просто отсталый, недочеловек, недоразвитый. А если бы у него была зажигалка, вот бы он зажил тогда с этой зажигалкой. Ну, точно так же в отношении всего, и в отношении медицины, в отношении Коперника, в отношении Галилея. Эти трюки, эти хитроумные фокусы совершенно таких вот второстепенных лохотронщиков, которые мы называем современной наукой, современной культурой, современной политологией, современной ценностной системой, вот все это на Амахе просто как бы отправляет туда же, где живут острова и континенты выброшенных отбросов. Это просто отбросы. Да, мы можем объяснить, мы можем оттуда что-то достать и из этой пучины, как Демокрит говорил, истина в пучине. Мы можем достать из Марианской впадины пустую бутылку, банку из пепсиколы. Сказал, здесь когда-то была пепсикола. Она служила для удовлетворения жажды как бы, такого городского жителя земли. Но я боюсь, дальше на этом наш анализ закончится просто. Да, мы можем, как бы сказать, для чего служила теория, как бы сказать, прогресса или прав человека. Это такая же, да, когда-то вот утоляли жажду вот этим напитком. Но напитков полно. Есть соки, есть травы, есть плоды, есть реки. И у каждой реки вода своего собственного вкуса. Вот это богатство мы должны... А в то время, когда единственный у человека одинаковый вкус, именно у этой пепси-колы. Но это разве прогресс? Потому что вода из Ганга, из Волги или из Потамака – это разная вода. Она вообще во всех отношениях разная, она дает разный эффект. Она по-разному утоляет разную жажду, и пьют ее разные люди. И от того, кто ее пьет, и как он ее берет, и где он ее достал, эту воду из Потамака или из Ганга. Это целая история, это целый нарратив, огромный культурный нарратив. И в Ганге, например, там плавают в Бенаресе трупы, которые делают ее более терпкой, в Потамаке или в Волге отходы. То есть это как бы контур цивилизации в этих формулах воды, которую мы пьем. И единственным, как бы не имеющим ни вкуса, ни смысла, это молекулы Кока-Колы или Пепси-Колы. Хотя между ними тоже война, между Кока-Колой и Пепси-Колой. То есть вот эти на молекулярном уровне можно увидеть банку, выловить Пепси-Колы, банку Кока-Колы, сказать, между этими двумя корпорациями в мифологическую эпоху в человечестве шла великая война Кока-Колы против Пепси-Колы. Но я боюсь, что это рассказ крайне простой и неинтересный, в отличие от рассказа обо всех остальных водах, напитках и вместилищах, фиалах, потирах, которые можно найти, чашах, чашках. Вот точно так же на Амахе относятся к множеству культур. То есть культуры по-настоящему, они самые разные, потому что в них вскрывается фундаментальная сложность мысли как таковой, война мысли. И когда мы пытаемся их редуцировать и придумать что-то универсальное, всеобщечеловеческие ценности или какую-то такую юридическую модель, или рынок, например, общий, одинаковый для всех, или систему либеральной демократии возводим в главную ценность, мы на самом деле выбрасываем всю эту красоту, всю эту полноту, все это изобилие, и в конечном итоге мы выбрасываем саму мысль. Поэтому эта редукция приводит к упразднению всех цивилизаций. Не только западная цивилизация подчинять себе другие. Но западная цивилизация сама уничтожает и упраздняет свое собственное содержание. Поэтому и здесь мы находимся сегодня именно в этом состоянии. И поэтому на Амахе последнее для этого фрагмента является некой антиэнциклопедией. Энциклопедисты набросали проект нового мира со своим универсализмом, своими западными ценностями, с прогрессом, с своей эпистемологией. Сегодня очевидно, что это добром не кончилось. Это вот энциклопедия нового. Новое время – это мусор. Новое время, модерн – это чистый океан мусора. Это понимают все больше и больше. Но вместо того, чтобы говорить, ой, какой кошмар, мы сейчас там задохнемся, мы сейчас все умрем, да задохнемся. Но есть и альтернатива. Это еще на Амахе это контр-энциклопедия. Это попытка воздать должное многообразию человеческого сознания в разных культурах. Это очень жесткое опровержение западного европейского модернистского расизма. Расизма, который навязывает плод развития одного общества всем. Это антироссийская инициатива. Это инициатива по воссозданию, возданию должного человеку как таковому, человеку в его сложности, в его красоте, в его историчности, в его неопределенности, в его несчастном сознании. И вот это некий памятник цивилизациям и одновременно антиэнциклопедия. А энциклопедия была написана энциклопедистами, имплементирована исторически, и фактически сегодня мы видим, почти все очевидно видим, что речь шла о некой полной инфляции этих идей, которые были заложены в западноевропейском модерне. Этот модерн рухнул. Можно по-разному к этому относиться, либо как постмодернисты, пытаясь выловить под этими развалинами какие-то новые там, подземные ходы ризоматические, либо как-то кто-то может просто оплакивать судьбу этого падения, этой Вавилонской башни современности. А можно просто довольно быстро подвести черту и сказать, все, энциклопедия закончилась, начинается на Амахе. То есть это антиэнциклопедия, поэтому как энциклопедия была создана целым коллективом людей, который описал модерн до того, как этот модерн еще стал на Амахе, это предложение, описание такого контрэнциклопедического взгляда на действительность, соответственно, с редукцией нового времени. Вот что такое проект на Амахе в самом широком смысле. Ну и сейчас, если у вас есть вопрос, один-два, пожалуйста, задавайте.
Здравствуйте, меня зовут Анна, я из Объединенного движения «Русская философия» и хотела задать вам такой вопрос. Если война является неотъемлемым качеством ума, то значит ли это, что война продолжается всегда в нем? То есть одно дело война между логосами, но что насчет войны в самом логосе? То есть продолжается ли она там также? Спасибо.
Да, это замечательный вопрос. Вот на самом деле именно так, да, продолжается. И эта война составляет некую природу ума. Вот то, что скрыто от нас, то, что мы готовы допустить какие-то конфликты за счет того, что там, где-то за пределом этих конфликтов есть гармония, это мы, на это мы готовы. Но в реальности, когда мы погружаемся в такие неограниченные обычными пределами сферы ума, мы видим, что эта война не имеет границ. То есть эта война может закончиться вместе с умом. Как хен, плотина, является несопоставимым с бытием, так мир является апофатической категорией. Можно сказать, что где-то за пределами ума, в едином, при том, что предшествует уме, может быть, есть что-то еще, кроме войны, и, может быть, там есть мир. Но пока есть ум, есть война. Потому что ум и есть война в каком-то смысле. Поэтому это довольно тонкая грань, которая для самих платоников составляла определенную проблему, потому что многие отказывались, даже прямые последователи Платона отказывались рассматривать онтологическое толкование диалога Парменид, первую его гипотезу о том, что единое не может быть, что оно превышает то, что есть, а то единое, которое есть, оно есть единое многое. Так вот, пока есть ум, он единое многое, пока есть многое, есть война. Да, эта война может быть закончена, она может прекратится, но тогда она прекратится вместе с умом. То есть она прекратится за пределами ума, за внутренними пределами ума. Не там, не под умом. Под умом все в войне просто. В уме тоже все в войне. Единственное, где может быть, ее нет, это там, за его внутренними пределами. Но пока... И здесь, кстати, очень важно двигаться опытным путем, потому что философия – это опытная дисциплина. То есть опытная, но это опыт сознания, опыт ума. Вот находясь на периферии ума, нам кажется, что там мирно, все единое. И, приближаясь к нему, мы начинаем понимать, как там все на самом деле. И границы, конца и края этой войны нет. Наоборот, есть только ее интенсификация. Чем глубже в ум, тем более остра эта война. Но, может быть, мы еще слишком все равно далеки от понимания ума, от его истины. Может быть, там, где-то вот на внутренней границе Нуса, есть точка мира, там, где точка единого начинается, за пределом Хэнпала. И это надо опытным путем пройти. То есть самое главное не забегать вперед. Потому что если мы забежим вперед и придадим, например, единому онтологический статус, мы вообще просто это единое погасим. Поэтому, мне кажется, очень важно в этом отношении, в намахе и в наологии, двигаться путем опыта. То есть чем глубже в ум, тем яростнее война. И это опыт. А можно сказать, что, может быть, мы достигнем того... той грани, где будут горизонты мира открыты или горизонты единого. Но именно вы правильно говорите, это важно уточнить. Не только между логосами. Внутри самого ума существует бесконечная, интенсивная война, динамика которой заключается в том, именно интеллектуальная динамика, что она обостряется, а не смягчается. То есть вот чем больше она ведется, тем более яростно она ведется. И это природа ума, как она есть. То есть не просто война, а война с повышением уровня агрессии. Хотя ум, можно сказать, он тотален, но он тоже не является такой как бы статической инстанцией получения правильных ответов. Это динамическая инстанция получения неправильных ответов, которые все более и более оспариваются на каждом новом уровне. Это совершенно открытая реальность. Вот. Именно поэтому война, потому что там идет преодоление, там идет конфликт, там идет перераспределение сил. И за каждым новым поворотом этой войны внутри ума, а не вовне, открываются все новые и новые смысловые поля, горизонты, новые долины истины, как говорил Платон в Кратиле, описывая, что такое алетея. Он как раз воспринял эту алетею, алетея, истину, как такую долину неопределенно большого движения, где вот это движение может пересекаться, может подниматься в горы, может спускаться в низины, и всякий новый сегмент, новая зона этой долины истины, она неожиданна, она динамична. Казалось бы, ум должен все знать. Да, но по этой карте ума, единого ума, двигаются в разных направлениях армии. И сама эта долина истины – это театр боевых действий. Благодарю.